Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Давно мы не встречались с моим постоянным гостем Иосифом Дзелашинским, профессором Высшей школы экономики и директором Института коммуникативистики. Здравствуйте, Иосиф Михайлович. И мы, как вы понимаете, обсуждать будем любимую нами тему, как трансформируется образ властного тандема на экране. Для этого осень и последний месяц лета дали много поводов, чтобы поговорить и посмотреть, что произошло с господами Медведевым и Путиным именно как экранными персонажами. И совершенно очевидно, что эти двое главных мужчин страны на экране окончательно превратились...
Ну, это я поспорил.
В смысле, в новостях.
Понятно, да.
В новостях, разумеется. Нет, точно совершенно, что есть и другие, но в новостях это факт. Они, мне так кажется, хотя, может быть, вы меня опровергнете, переросло в информационный сериал.
Да,
это уже вот точно совершенно. Это не просто информационные поводы, а это такие длящиеся драматические события, особенно с автопробегами. Значит, автопробеги, киты, информационные войны против Лукашенко и Лужкова, последняя сцена с молочными братьями. Мне кажется, мы вообще смысловые знаки должны там разобрать во время консультации по поводу кандидатуры московского мэра. Неожиданно и, по сути, первое появление вчерашней Светланы Медведевой на поминальных мероприятиях в Катынин, то есть не вчерашняя, а показанная в программах. Фонтан в Грозном под названием «Путин», скандальный календарь к дню рождения премьера и друг детства Володька, возникший тоже в воскресном эфире НТВ, с которым прыгали с крыши, там вот один из персонажей рассказывал об этом. В общем, чистота, разнообразие и мизансцены, все это говорит о том, что предвыборная кампания не столько началась, сколько не заканчивалась. Но сейчас она в какую-то новую фазу, по-видимому, вошла. И вот почему и как изменился информационный фон вокруг двух действующих лиц политической сцены, какой телевизионный код все-таки выбран для Медведева, по вашему и по мнению наших слушателей, и как образ властного тандема будут приспосабливать к нуждам поколения молодого, потому что, и я считаю, это ключевая тема, первые постсоветские избиратели придут к урнам в 2012 году. Вот об этом, обо всем мы будем говорить. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа, и тогда вот отвечайте на вопрос, как, по-вашему, изменились за эти осенние месяцы образы Путина и Медведева, и кто вам кажется убедительней на экране, еще раз подчеркиваю. Ну, вот как бы вы коротко определили, что произошло с персонажами?
Ну, я бы сказал так, что в настоящий момент Медведев определил... Медведев или люди, которые с ним работают, определили сейчас его образ. Это образ решительного человека, принимающего значимые решения. Извините. Самое главное – это образ человека, который говорит уже не напрягаясь, спокойно, в камеру, на людях, раскованно. Я все жду, когда он пиджак расстегнет, когда будет говорить и так далее, и так далее.
То есть он... Но вчера, кстати, между прочим, я видела в он был с расстёгнутым пиджаком.
Принял решение. Я думаю, в данном случае речь идет о том, что он окончательно для себя определил свою роль в будущих выборах и, может быть, в будущем. Все. До этого были какие-то, возможно, колебания, договоримся, помните, всякие эти реплики. Ну, что никакие договоримся, уже речь идет о том, что будет, мне кажется, настоящая интересная интрига.
То есть вам кажется, что все, что мы сейчас считываем с экрана, говорит о том, что человек перестал колебаться и выбор сделал?
Да.
Мы, конечно, не знаем, каким он там будет окончательно и как они дальше будут договариваться, но выбор, во всяком случае, сделал. Тогда расшифруйте мне вот эту историю молочных братьев, потому что уж очень она выглядела символической. На синем фоне, кстати, без пиджаков оба, в белых рубашках, в этом нарядном солнечном кабинете, в таком вполне таком Алярюс с синенькими.
Да.
Но это они сидели вдвоем. Путин приехал с какой-то выставки с черным литовским хлебом и молочными продуктами российского производителя. двое, да, и они консультировались, видимо, по поводу московского мэра, потом красиво выходили на очень солнечные освещенные полянки, но перед этим они чокнулись молоком.
Я помню.
И если говорить о молоке, и дальше весь символический ряд, я уж не говорю о хлебе, с возрождением, с рождением, с тем, что...
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
Он самостоятельная фигура. Химкинский лес, да. Там еще два-три сигнала, которые заметил, где вот было сказано, что он принял решение. Не тандем, а он принял решение. И Путин согласился. Вот такая была постановка вопроса. Я думаю, что всем сигнал, что я не тень, как обычно об этом писали, а что самостоятельная политическая фигура, имеющая и возможность,
ну, право. Правда, мы с вами все время говорим об облике, об образе, о вот этом вот транслируемом послании, а в результате кто тем станет мэром, это и будет реальным показателем того, тень он или не тень, это тоже, собственно, очевидно. Но вот эти вот визуальные вещи, по-вашему, уже это характеризует?
Да, я думаю, что на самом деле он уже отчетливо демонстрирует свою самостоятельность, снимая вопрос о реальности.
Да, вот, ну да, да, мы образе. Прежде всего говорим об образе. Иосиф Делашинский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Анна Качкаева, микрофон. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Профессор Высшей школы экономики, специалист по коммуникации Иосиф Делашинский сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, как трансформировался экранный образ Путина и Медведева за минувшие месяцы. Вот давайте очень коротко, много об этом говорили, просто я хочу, чтобы мы как-то вот на чем сконцентрировались в связи с автопробегами их, и того, и другого. Угу. Да, совершенно понятно, что если говорить о работе служб и того, как готовятся такого рода мероприятия, то, например, автопробег двух президентов, Медведева и Януковича, должен был запланирован быть заранее. Это очевидно, его конечно наверняка готовили, и это было понятно, это было, наверное, в плане. Очень похоже, что, знаешь, автопробег премьера сделать гораздо проще, особенно если он по территории собственной страны, не нужно пересекать границы там и так далее. Я думаю.
Но вы догадались, какое расписание у премьера?
Да, ну поэтому... так вот, нет, и вот у меня вот ощущение такое, что на самом деле это было такое мерение команд вот того, как они работали с двумя одинаковыми информационными поводами и кампаниями. Вам так не кажется, что на самом деле премьерский автопробег забил автопробег
конечно,
президента?
Конечно, это однозначно.
Но не очевидно, что не был придуман сначала первый, а потом сделан второй.
Ну, возможно, я вот, знаете, пока воздержусь, у меня ощущение, что это было два заранее продуманных, записанных.
И друг за другом.
Да, и никто не предполагал, что будет так сделано. Угу. Конечно, автопробег Путина, ну, куда более драматургически был сделан, изящно, интересно, и да, с журналистом, такой, да. и так далее. Но я не думаю, что это уже было, так сказать, как специальная разработка по равновешиванию
одного и другого. Да, да. Просто решили, что надо убить двух зайцев,
да.
И поэтому, как известно, тоже украинские ассоциации про двух зайцев, и одному сделать один такой сценарий с машинами, и второму
сделать. Скорее всего, так. Вот тут я затрудняюсь дать однозначную оценку, был ли это, что называется, игра, или это просто так совпало.
А вообще чему-нибудь эти машинные истории помогли?
Да. Самое главное, что, ну, по поводу Медведева и Януковича, это так себе. А вот впервые, на мой взгляд, то, что называется гражданская журналистика или журналистика, которая работает в неподконтрольных интернет-ресурсах, мгновенно шла вслед за
тем, что происходило,
и демонстрировала, выкладывала, разоблачала, снимала и т.д. и т.п. То есть это был вполне, так сказать, очень профессиональный в смысле подачи материал, который снял весь планировавшийся эффект. То есть оказалось, что много чего, да, машины другие, запасные.
Ну, и он снял эффект для тех, кто в сети, ну, об этом мы еще поговорим.
А вы знаете, ваш слух пошел и так. Те, кто в сети не живут, и мне же тоже все это знают. Мне говорили люди, которые никогда близко к сети не подступают, они тоже все это знают. Что вот, там были сейчас всякие машины, охраны, на самом деле он не так уж просто ехал. Другими словами, неожиданно показала себе зубки вот эта коммуникационная среда, которая... Ну, пока еще не подчиняется.
Ну да, и которую сняли, которую еще трудно спрогнозировать, как она на что отреагирует. Хотя, в общем, отчасти понятно. Мне кажется, что эти замеры этим летом тоже происходили, и эффект освещения автопробега, и история с Рындой, и первая попытки Медведева ответить твиттерянам.
Да.
Хотя, конечно, им всем далеко еще до Шварценеггера, который сегодня явился, и первое, что он делал, забросил твиттер телефон картинками, репликами, деталями и так далее, и так далее. Они уже в иной какой-то среде живут. Но, тем не менее, вот эти замеры были. Как вы думаете, это органично двум первым лицам?
Нет.
Я думаю, что и Медведеву неорганично, у меня такое ощущение.
Я думаю, что он пока... Может быть, он действительно хочет, может быть, и люди, которые с ним работают, его подталкивают к этому, но российский премьер, как, не знаю, свободная личность в интернете, смотрится очень неорганично. Ну, не получается. А то не получается.
Никак. не выходит. Хорошо, тогда про действие и бездействие. На экране, мне кажется, опять воспроизводится матрица конца 90-х, когда работали по принципу Путин молодой, действующий, энергичный, Примаков, Лужков, отсталые, с проблемами со здоровьем и так далее. Визуально это всегда подкреплялось, вы помните тоже, да, чем? Тот летал, плыл, бежал, шел, двигался, вокруг него всюду жизнь, а эти сидели на заседаловках, машинах, да, машинах, президиумах и так далее, и так далее. Вот у меня сейчас создается впечатление, что опять один летает, бьет китов, плавает, бегает, двигается, а один все время где-то так вот, то в Завидово, то в Горков, то на видеоконференциях, то и так далее. Это так или
ну,
это...
Вы используете очень точное слово «матрица». У меня ощущение, что действительно вся политическая жизнь России идет по нескольким матрицам, которым так это лет по 200, по крайней мере. Потому что русские цари тоже не демонстрировали, что они могут ходить, прыгать, двигаться и прочее, прочее. Там что делалось отдельно, но нельзя, не положено. Путин был первым, помните, с вами говорили много лет назад, что Путин был первый, кто сломал вот эту модель торжественного руководителя. Но он продолжает себя так и вести. А медведи, видимо, чувствуют свою значимость, ему как-то не с руки прыгать, бегать и, так сказать, нырять и так далее. Так далее. Воспроизводит матрицу поведения властитель страны. Он и говорит об этом так, и ведет себя так, и, видимо, даже чувствует себя так. По крайней мере, под тем знаком, который нам предъявляют, он вполне вписывается в эту матрицу. Но, с другой стороны, я думаю, это и вполне разумно, потому что электорат Медведева – это не путинский электорат. Все-таки, мне кажется, Медведев рассчитывает на... И вполне разумно, потому что электорат Медведева – это не путинский электорат. Все-таки, мне кажется, Медведев рассчитывает на тех людей, которых такими штучками, как охота на китов и, так сказать, вождение самолета, не возьмешь. Это он рассчитывает на относительно либеральную часть общества, на интеллигенцию, на некоторую часть солидного чиновничества и прочее, прочее, прочее. Ну, как получится.
Где вот не надо так.
Где не надо.
Вертляво,
да, быть таким. Да, да. А Путин, естественно, тянет к себе молодую часть населения, тех самых девочек, которые готовы раздеться. Я немножко сам все перебью. Я на лекции в прошлый четверг, у меня там, например, 70 девиц сидит, проверил их реакцию на
войну
историю. Они очень искренне сказали, что да, Путин – это вполне секс-символ, и он им очень нравится.
То есть это тоже попадает,
да,
в попадает нынешнее
в ожидание.
Ожидание.
Поэтому мне кажется, что случайно или осознанно они развели свои образы, дабы не мельтешить в одной нише, и, видимо, будут некоторое время работать в этом режиме.
Это не означает, что более молодому помешает то, что он менее подвижен. То есть вот это не означает.
Я думаю, что у нас интересы российской аудитории...
Подвижен именно вот как визуальный образ и этот контекст.
Настолько четкие, что что бы сейчас, кто бы из них что бы ни делал, если они выпадут за ожидания аудитории, это им не поможет. Потому если медведь сейчас начнет прыгать на лыжах и прочее-прочее, его аудитория это не поймет.
То есть вы думаете, что он будет выбирать более консервативную?
Солидную. Нет, не консервативную, солидную.
Форму презентации,
да,
себя.
Да, да.
Ну, а как тогда быть вот с... То есть невозможно перекинуть мостик в сторону там того же Обамы, который, конечно, был избран поколением интернета. Ну, правда, сейчас там другие истории после его избрания, но, тем не менее, тогда со всей этой символикой. Сейчас он в России уже выпущены книги о том, как его продвигали, как
знаю,
бренд,
да,
как все от маечек до карандашей, что называется, да, и сетевой игры.
Да. Самое главное, что сделал Обама, это, конечно, не игры и не маечки. Он обратился к американцам с предложением: делайте взносы в мою кассу. Вы становитесь одним из тех, кто будет решать судьбу Америки.
Ну,
вот
вопрос
это была идея.
Социальных объединений,
да,
общества
и люди
через...
И люди пошли $100, да, он же отказался от государственных дотаций на избирательной,
да,
кампании и прочее, прочее.
Но это было сделано с помощью вот,
конечно,
этих самых,
конечно,
вещей, связанных,
да,
с визуальным образом.
Да, но в Америке, во-первых, 70-80% семей не просто подключены к интернету, они в нем живут и работают. А во-вторых, сами традиции национальные живы, прямого участия в определении своей власти. Я думаю, в России это, например, не пройдет. Во-первых, матрица поведения солидного президента не позволяет играть в эти игры. Ну, неужели он будет обращаться к кому-то, дать 100 рублей на выборы? Это же очень смешно. А без этого человек не будет чувствовать, что он реально принимает участие. Поэтому молодые люди...
Ну, так у нас он мэрка. Нет, вот эта вот игра в эти в 4 шахматные фигурки, которые происходят последние 4 дня.
Которые он сам уже отобрал, теперь самой жизни будет отбирать.
Теперь будет выбирать, и Единая Россия какая-то недееспособная в этом контексте опять получается, что они никак не могут определиться. Но, конечно, граждане-то по боку, они наблюдают за каким-то страннейшим
спектаклем. Это опять спектакль. Так вот, я возвращаюсь к тому, что при всем поверю реальным интересам Медведева к современным технологиям коммуникации, они не будут работать в этой ситуации. Во-первых, не с той стороны, он не сможет себя вести, как Обама. А во-вторых, не с этой стороны. Его аудитория будет с любопытством следить за этим, даже если сыграет в этот спектакль. Но не будет так реагировать, как американская молодежь. Не будет, я немножко знаю.
Ну, мы еще поговорим про этих молодых, но тогда странным образом получается, что, опять же, выбор молодых будет не с более молодым, а большинство молодых вот с тем, кто воплощает некое...
Не большинство. Некоторая часть молодых людей действительно ориентирована на Путина, отвечает их матрица, их представление о том, каким должен быть... Человек,
возглавляет,
да, вот он попал в эту матрицу. Медведев не попадает. Мы с вами тоже об этом однажды говорили. Это он менеджер, он другой, он вот он попадает в матрицу ожиданий, вот управленцев, возможно, среднего класса, обеспеченных людей, да, которые хотят иметь солидного, сдержанного, да, вполне, так сказать, себе симпатичного, но не прыгающего. А Путин попал вот в некие ожидания определенной части молодых людей. Правда, попал, мы смотрели, опрашивали. Другое дело, что современное, ну, так скажем, в среде молодых людей очень высокий уровень скептицизма по отношению к власти, вообще к любой власти. И поэтому, скорее всего, даже эти прыжки и ловли китов и прочее-прочее не убедят их в том, что... Вот это и есть, например, на выборах, либо они, ну, они либо не пойдут, это да, само собой, да.
Вот это-то, я думаю, самая основная проблема. Хохмить. Вот это вот тоже тема, которая, мне кажется, очень любопытная, и до сей поры ее не использовали в контексте, потому что вот, может быть, только вот эта история сейчас начинающихся календарей, и там фонтана Путин в Грозном, и дальше вот вообще подарков, которые перерастают из сталинского почитания подарков в такой вариант стёба, который нужно или одобрять, или не одобрять, то вот это вот появляется какая-то новая коннотация отношения к тому, всерьез или не всерьез.
Знаете, в России всегда было две матрицы отношения к власти. Первая – это обожание, неважно, а вторая – это, ну, если не ненависть, то, по крайней мере, резко негативное отношение. Сейчас возникает третья.
Вот об этом мы и поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. А ко мне вечером придет Игорь Юргенс. Будем мы говорить как раз о том, как гадать на мэра, и означает ли все это закат эры публичной политики прошлого века, и что будет дальше.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Партия «Единая Россия» лидирует во всех 6 регионах, где в воскресенье выбирали депутатов законодательных собраний. Центр избирком отмечает успех непарламентских партий на выборах. Независимые наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства. На парламентских выборах в Киргизии, по предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Атажурт». На втором месте социал-демократы, за которыми следуют партии «Республика», «Арнамыс» и «Атамикен». В Мосгорсуде прокурор просит приговорить к 23 годам колонии строгого режима Асланбека Дадаева, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. В Томске арестованы милиционер и его сожительницы, которые подозреваются в жестоком избиении 12-летнего мальчика. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. У берегов Крыма спасены 9 из 12 членов российско-украинского экипажа, затонувшего грузового судна. Поиск троих продолжается. В Таджикистане закрыт доступ к оппозиционным интернет-сайтам. Обозреватели считают, что власти пытаются скрыть информацию об антитеррористической операции, которая уже около месяца проводится на востоке страны. Китайский диссидент Лю Сяобо посвятил присужденную ему Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В Великобритании официально начато судебное дознание по делу о гибели 52 человек в результате взрывов в Лондоне 7 июля 2005 года. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Почему и как изменился информационный фон вокруг двух действующих персонажей политической сцены, их экранный образ, я имею в виду Путина и Медведева? Какой телевизионный код все-таки выбран для Медведева и выбран ли он его сам? И как образ властного тандема будет приспосабливаться к нуждам молодого поколения, первого постсоветского избирателя, который пойдет к участкам в 2012 году? Об этом мы говорим сегодня с Иосифом Делашинским, профессором Высшей школы экономики, специалистом в области коммуникаций, и спрашиваем вас, как вам кажется, как трансформировался образ властного тандема на экране в последние месяцы, и кто вам кажется наиболее, ну, более убедительным. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2 12. Вот я хочу, знаете, еще о чем вас спросить? О такой, опять же, этой свободности одного и другого персонажа. Вот в последнем номере «Русского пионера», где, как известно, публикуется такой цвет нынешнего политического истеблишмента, загадочный Натан Дубовицкий, якобы Владислав Сурков, всякие, значит, барышни типа Ксении Собчак и Тины Канделаки, колумнисты в виде бывших журналистов нынешних, а редактирует это все Андрей Колесников, которого можно по праву назвать летописцем жизни премьер-министра. Уже выпущены две книги, и он его сопровождает и по-прежнему. Вот в последнем номере вышла колонка, которая... Колонка Владимира Путина. Это такой, в общем, новый в себе жанр. Я не знаю, будет ли он постоянным, но, видимо, герой не мог промолчать. «После китов». Очень сильное впечатление. Довольно подробно описывает это пятичасовое пребывание с учеными во время охоты там, со всеми ощущениями, с объяснениями, почему, несмотря на всяческую безопасность, штормило, и, в общем, было все это не очень правильно с точки зрения безопасности осуществлять. Но вот он там был, и, на мой взгляд, он произносит такую ключевую для себя в нынешнем состоянии фразу. «Человеку нужны новые ощущения. Это может быть главное». Вот такое ощущение, опять же, что премьер-министр все время ищет ощущения. Он до такой степени уже насытился вот своим верховным состоянием, что он все время себя пробует в разных ипостасях. Как вы думаете, это как-то повлияет на изменение или уже повлияло на изменение его образа?
Ну, Аня, вопрос делен на две части. Первое. Все люди ждут и ищут состояние экстаза. Это одна из глубинных человеческих потребностей. Угу. Нам всем нужен экстаз. Вопрос, кто в какой сфере его ищет? Кто выпивка, кто наркотики, кто во власти? Власть – это Вебер, Макс Вебер писал об этом, один из самых сильных наркотиков. Поэтому, конечно, то, что наш премьер стремится проверить себя в разных формах экстаза, это, естественно, нормально. Ну, на мотоцикле, там, на лыжах и прочее.
Да, и вот его,
прочее,
его одноклассник, который его знал до 20 лет, рассказывал о том, что каким он был заводил, и это было вчера в программе «Центральное телевидение», и как он их всех, в общем, подвигал на подвиги, они прыгали с крыш, естественно, в ледяной проруби, между прочим, купались.
Вот ну, на здоровье, что называется. Да. Я полагаю, что в нем жизненной энергетики много, мы тоже с вами об этом говорили. Да. Поэтому для него премьерство и прочее, Это, конечно, ну, само собой, очень важно и денежное, и так далее, и так далее. Но главное, это, конечно, попытка проверить всякие свои возможности. Совсем другая речь о том, где и как он будет себя дальше проявлять. Да, поэтому...
Ну, вот все, что, если говорить, и это вот ключевая фраза, мне нужны ощущения, он уже все попробовал. И ниже не могут быть ощущения менее сильными. Значит, они должны быть только еще более сильными на новом этапе. Угу. Значит, скорее всего, надо двигаться так же, как Медведев принял решение. Для меня эта фраза тоже, конечно, что он принял решение.
Но я же говорю, что вот ситуация середины этого года для меня означала, что они оба приняли решение. И если до этого речь шла о том, что мы договоримся и прочее, 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 то сейчас уже очевидно, что оба будут идти, не знаю, ноздря в ноздрю, это отдельная песня, но они оба будут идти, ну, если не ва-банк, то очень близко к этому, понятно. Другое дело, что для него это все знакомо, и что он там нового хочет узнать, я не
знаю. Ну, не знаю. Ну, хорошо, а как вы себе представляете, где он может реализоваться в ином качестве?
Есть, есть такие вещи.
С таким сильным желанием новых ощущений.
Ну, вы знаете, есть ООН, есть Всемирный банк, там много чего есть в мире.
Ну, это вот это такое, как вы говорите, менеджерско-чиновничье, что-то кажется...
Это зависит от того, кто там... Я думаю, что это, возможно, разный вариант. Это сейчас не наш предмет с вами.
Это безусловно.
Но да. Я думаю, что при желании, конечно, он еще относительно молод, он может еще поиграть в разные игры.
Угу. Хорошо, тогда давайте о...
Ну, об экстазе еще разочек.
Да, да. Ну, давайте об экстазе.
Потому что, как вы понимаете, само по себе отношение к политику тоже может стимулировать некое... Вот те наши девочки, факультетские. Угу. Снимая вопрос о оплате, говоришь, бесплатно. Вот это экстаз. То есть Путин, в принципе, способен вызвать у некоторой части своего электората что-то близкое.
Слушайте, вот тут, да, тут я как-то сомневаюсь, да. Что уж прям всерьез, да. Экстаз. Думаю, что много там чего другого, но...
Это само собой.
Но, да.
По крайней мере, может что-то стимулировать. Вот поэтому есть какие-то...
Просто вчера одна из барышень, опять же, в программе «Центральное телевидение», когда Вадик Токменёв ей говорил, что ж вот вы этому товарищу объясняетесь в любви, она говорит, ну, потому что я так люблю премьера, что вот хочу об этом сообщить всей стране. Она говорит, а чего ж не молодому человеку-то своему? А она говорит, у меня нет молодого человека. А, такая сублимация получается. Вот. Угу. А дальше он говорит, ну, вообще на наших журфаках обычно говорят, что надо класть как-то перпендикулярно, хотя другой календарь тоже был показан. На что девушка говорила, ну, мы же вот не про политику, а... но с другой стороны наши слова могут означать, вот что такое третий раз? Это не то, что третий раз, а то, что, может быть, он третий раз будет во власти. Так значит, все-таки есть политика, говорит Токменёв. И тут, конечно, понимаешь, что все это с большими знаками вопроса.
Конечно. Понимаешь, это тоже игра была, и явно не девочки ее создавали. Это понятно. Но вот, возвращаясь к вашей реплике, я думаю, что да, он сейчас пытается усиленно найти варианты, которые могли бы помочь ему не просто вернуться, а в каком-то новом качестве состояться. Угу. Здесь будут всякие игры еще.
И для этого, в общем, вот его надо как-то вписывать в этот контекст нового живого, нового в движении.
Да. Может быть. Но, напоминаю, мы с вами начинали о молодежи. Так вот, вот то самое поколение Y, которое первое вообще не знает матрицы прошлого, хотя, конечно, родители, среда и прочее-прочее,
они... Но родились просто между 90-м и 93-м, и они пойдут голосовать.
Да, но 12-м. У них была школа, они учились в той нашей школе.
Ну, нет, школа, которую ломала, которую...
Все равно. Но, с другой стороны, да, они уже относительно свободны, и в том плане, что нет ни трепета, ни сильной ненависти. Поэтому они все будут присматриваться, а с кем, чего можно сделать. Но вот в данном случае все-таки, конечно, скорее всего, выбор будет здесь.
За старшенького.
Да.
Угу. Юрий из Кузбасса, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Медведев, Путин – это нелегитимные фигуры, вы согласитесь со мной, народ не выбирал ведь. Угу. Это назначенцы, ну, знаете, Путина назначил Ельцин, Путин назначил Медведева, и сейчас действительно разворачивается интрига, Медведеву некого назначать. И между ними начинается конкурентная борьба. И вот последняя передача НТВ тому подтверждение. Спасибо.
Угу. Спасибо.
Ну, значит, это чувствуют и люди. Хотя действительно, Юрий прав, действительно некого выбрать. Я думала, что хотя бы для мэра Москвы сделают интригу и такого третьего красивого какого-нибудь типа Хлопонина. Вот ну, тогда третий и живенький такой, да, вот и сразу создается другая
Кавказ
картинка.
Будет усмирять?
Ну да, Кавказ некому, конечно, усмирять. Александр нам пишет: я стал больше уважать Владимира Владимировича после того, как друг детства Сережа рассказал, как при Хрущеве Володька совершил идеологическую диверсию, вывесив на доме выброшенный портрет Сталина. Теперь понятно, с чего начинается родина, которую ты в юности свое сердце принес. Это тоже вчера была история. И они дали ноги, потому что это как раз вот он там упал, и народ, в общем, видимо, из старорежимных-то сильно не понравилось занятие подростков. Но это было рассказано, как и про прорубь, и про прыгание с гаражей.
Ну, вы понимаете, что это все делается не случайно, но все время рисует
образ. Откуда вдруг этот Сережа всплыл, тоже любопытно, хотя я думаю, что НТВшники вполне его искали, но вот как-то он к месту попал, ну, к дню рождения, правда, можно сказать, подверстали. Но мне кажется, что из этого тоже будет сериал.
Конечно.
Такое новое житие. Все определились уже давно. Будет так, как захочется национальному лидеру. Анатольевич выполнит любое его пожелание. На питерских улицах, как и на любых других, главным всегда был хулиган-дзюдоист, а не мальчик из профессорской семьи.
Ну, видите, так, все чувствуют.
Да. Если мы будем разбирать автопробег Путина и Медведева, мы как будто сравниваем два сериала. Но для того, чтобы снять сериал, нужны спонсоры и продюсеры.
Ну, у этих ребят деньги есть.
Роза, да, пишет нам. Оказывается, Лужков поддерживал застрявшего во власти Путина, за что, видимо, и поплатился. В то же время действия Медведева, молодого да раннего, против опытного Лужкова, могут отрицательно сказаться на его предвыборной кампании в пользу того же Путина. Прокомментируйте, пожалуйста, Егор.
Ну, я могу сказать следующее. Я полагаю, что это не просто склок между двумя политиками. Это четко просчитанная игра, пятиходовая, на мой взгляд, игра. Я думаю, что Путин, просчитывая, и команда Путина, просчитывая свои шансы на следующих выборах, естественно, понимает, что возможны сложности, поэтому нужно оттянуть голоса у колеблющихся, у левых, у правых. И Лужков, конечно, самая замечательная фигура. Поэтому пошли на риск. Лужков сейчас срочно конституирует политическое движение. Я думаю, что он возьмет на себя некоторое... Ну, процентов 20, по-моему, по счетам.
То есть, правильно ли... Вот у меня тоже было все время такое ощущение, да, что это такая игра, и что нужен, в общем, некий сильный, да, персонаж, да, против которого надо бороться, поскольку бороться против некого...
Не-не-не, по-другому.
По-другому?
Да, я думаю, что Лужков будет изображать борьбу.
Ну, хорошо, это, да, изображать.
В последний момент он отдаст голоса Путину, свои 20%, в обмен на что-то очень значимое. Все. Вы вспоминаете сценарий ельцинских выборов.
Ну, время, да.
Лебедь 20%. То есть картинка один к одному.
Но вы же не думаете, что это сознательно разыграли? Всё-таки
я думаю, сознательно разыграли.
А, и Медведев... Нет,
а вот
Медведев-то, я думаю, делал-то свой его шаг решительно. А вот дальше вокруг что-то такое, потому что то, как Путин дистанцировался, меня лично тоже изумило, и потому что обычно он так себя не ведет в отношении.
Конечно, я думаю, что уже очень такая прозрачная комбинация. Вопрос в том, сумеют ли они удержать ее аж до 2012 года.
Нет, сумеют ли они поддерживать интерес к Лужкову в этом качестве? Ведь если бороться, если он
Лужков
должен быть
сильный человек, он ведь может, он будет говорить,
и он продемонстрировал,
выступать.
И, конечно же, это такая персонажная история, но он не тянет один на символ борьбы с коррупцией.
Конечно, да, он не собирается с коррупцией бороться, он собирается бороться с стилем принятия решений.
Да, про выборы.
И я думаю, пойдут люди за ним. Чиновники некоторые пойдут за ним, конечно. Пенсионеры, люди солидного возраста, солидного, то есть, бэкграунда, конечно, с ним пойдут.
То есть вы думаете, что он все-таки политическое движение свое это не реанимирует в каком-то виде?
И он сейчас свободен от обязательств. То есть, когда он был членом всяких там «Наша мать Россия»
и прочих.
А
единых,
сейчас он свободен, он может много чего сказать, и самое главное, может действовать. Ну и, конечно, деньги у него есть.
Да. Олег, Краснодар, мы вас слушаем, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Анна, здравствуйте, ваш гость. Хотелось вот сказать то, что вот это вот в европейских странах, в Америке, вот, вот этот вот рок-звезды, поп-звезды, вот они как-то естественно выходили, что ли, становились какими-то там, не сказать кумирами, но какими-то, что ли, такими идеалами, там, не знаю кем. А здесь какое-то искусственное выращивание идеала идет. И то даже не Путин и Медведев, а вот эти вот НТВ-шные сериалы про всяких там в морду дать, там, вот это все. Вот, вот это сейчас, оно сейчас уже в мозгах застряло. И вот это
Олег, Олег, вы, видим, человек достаточно молодой, эмоциональный. А вы, вам кажется, какой все-таки идеал создают? Вот что культивируют? Вы можете сформулировать, не привязываясь к каким-то сериалам, что это? Кто это?
Ну, я не знаю, как это определить, но мне кажется, образ какого-то, вот как в Америке было в 80-х, вот какого-то зверя, героя там, не знаю, непонятно кого.
А, все-таки вот такого такое, зверя.
Понимаете? Это, да. Это нехорошо, на самом деле, это опасно, опасно.
Спасибо.
Вот. Безликое что-то.
Спасибо. А на НТВ в подводке к какому-то фильму мелькнула фраза очень характерная. Угу. «Мужчина не спорит, он бьет молча».
Хм. Ну, в общем, да. И учитывая, что НТВ сейчас, в общем, главный канал, «Глухарь» собирает и бьет все рейтинговые рекорды, то, в общем, можно приблизительно понять.
Да, да, создается образ сильного мужчины, который принимает быстрые решения и очень похож на, опять же, знаем на кого.
Ну да. Марина Николаевна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, приятно порассуждать, если жизнь на Марсе. Но вот этих вот наших лидеров, лидеров наших, мы же ведь, они, конечно, разные люди. Один там поумнее, другой там, конечно, не очень умный. Но мы-то все их видим только по телевизору. Мы даже в машине их не видим. Они проскакивают. Это для нас вообще фантом. Это не люди. И вот эти девочки, они никогда не смотрели никакие новости. Они не видели его по телевизору. Они где-то что-то слышали. Ни один из них не смотрит телевизор. И вот эта вот глянцевая картинка, это не люди. Угу. И вот это самое мерзкое. Кого бы ни поставили, это не люди. У них нет человеческого в глазах. Они говорят как роботы. Они говорят чушь. Их обсуждают. Но это совершенно бестелесные создания.
Можно прокомментировать?
Да, конечно.
Спасибо большое за достаточно точную формулировку, но должен вас разочаровать. Во всех странах сейчас все политики – это маски, это куклы,
персонаж.
Это медийный персонаж, и даже тот же Барак Обама, там и все прочее. Это все люди, которые только выглядят. Какие они на самом деле, знают очень узкий круг людей. И это практика, да, действительно, нам предъявляет некие образы, которые нам могут нравиться, не нравиться. Никто не собирается разбираться в программах, по большому счету. И действительно, выборы сейчас – это выборы на восприятие некого медийного образа. Это константа современной политической жизни.
Ну, вот Ирина сказала верную вещь. Молодой человек нынешний, который в 12-м-то придет на участок, во всяком случае, житель большого города и студенчество в том числе, не мне вам рассказывать, телевизор-то не смотрит.
Не смотрит.
Как, вот тогда как этот...
Я называю
тень интернета. Да. Телевизор будет интерпретироваться интернетом, да. Условно говоря, да?
Понятно, все очень точно формулировано. Мы провели анализ соответствия медийной повестки дня в, ну, так сказать, мейнстримовских медиа и в интернете. Оказалось, это в интернете все время тень. Интернет не дает своей повестки дня.
Ну, потому что это сеть, это не медийный ресурс, не субъект, да.
Вот, в результате получается, что те картинки, что рисует нам телевидение, они с большей или меньшей похожестью или с некими комментариями воспроизводятся тоже. Поэтому эти люди, не глядя телевизор, все-таки облучаются.
Тем не менее, образ события получает, то уже такой двойной, тройной, упрощенный.
Да, с некой лексикой другой, но они все равно получают эти образы. Ну, зеркало кривое. Но все равно примерно там что-то такое видно.
Ну, нет, понятно, но телевизор-то... Мало того, что телевизор кривит, еще интернет подкривляет, и в результате чего там в головах-то в этой матрице?
Знаете, вот у меня твердое ощущение, уже не тихое, а твердое ощущение, что ни телевизор не кривит, ни интернет не подкривляет. Мы творим сами ожидаемые нами на основе тех сигналов, которые поступают. Какие бы сигналы нам ни поступали, дальше нам правду скажут, сколько там у Путина состояния, или какие там часы у жены Медведева. Это никак не влияет на те образы, которые возникают в нашей голове.
Уже есть в голове.
Они у нас, мы их создаем, мы активные субъекты. Мы не роботы телевидения. В общем, трагедия-то. Мы хотим из этих сделать то, что хотим, и с этим будем ходить. Что бы нам ни говорили, ни рейтинг Путина, ни рейтинг Медведева даже не качнется после любых разоблачений.
Это показывает, между прочим, вот эта уникальная вещь, которая случилась с проектом «Суд времени» на Пятом канале, которая не имеет отношения к нашей теме, но то, что происходит там с голосованием, вот для меня лично показатель этого. В головах уже все есть.
Да.
Оно просто теперь с помощью интерактивности сетей и прочего, оно транслируется и множится.
Совершенно верно. Я хотел бы вот еще сказать нашим слушателям, что на самом деле не надо сваливать, извините, на телевидение, на медиа наши страхи, фобии и представления. Мы заранее все это имеем, мы просто ждем подтверждения тому, что я и так уже знаю.
О, оказывается, и талантливый такой интерпретатор
помогает.
Это находит,
да,
и помогает.
Да, да. Да.
И облекает это в ту форму, которая больше всего ожидаема аудитории. И, между прочим, вот новейшие программы НТВ, и НТВшники, и центральное телевидение, оно во многом попадает и почувствовали вот в эту вот клиповую историю такого стёбно-двусмысленного, околоправдивого, неглубокого.
Нам ведь не нужна правда, по большому счету. Никому не нужна правда. Мы хотим иметь ту правду, которую нам очень хочется увидеть, и мы ее получаем.
Вообще-то большинство молодежи до избирательных участков не доберется, у нее есть занятия поинтереснее, а те, что приходят, голосуют за тот, кто круче. И это уж точно не Медведев. За того же голосует и простой народ, которого в России намного больше, чем всяких либеральных личностей среднего класса и молодежи. Так что Дмитрию Анатольевичу остается пописывать в блоге. Проголосуют те, кто надо и за кого надо. Да, слушайте, у нас получается, что мы уже всех выбрали в нашей с вами программе.
Ну, коллеги, еще впереди как минимум полтора года. Много чего еще произойдет в этой стране.
А Ирина из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, глубоко уважаемая ведущая. Вы знаете, мы сегодня смеемся над тем, что «Единая Россия» победила.
Вы тоже посмеялись, это правда.
Она сама себя выбрала, пустует. А мы думаем о будущем России. А мы в разрез вашего вопроса хочу сказать, что сегодня надо немедленно убирать Владимира Путина с арены. Он никогда не работал. Вы посмотрите, моя любимая журналистка писала в «Новой газете», что он весь 2007 год утра катался на лыжах, а вечером на яхте.
Ну, понятно, там это по-разному. Спасибо, Ирина. Давайте еще Виктора послушаем. Виктор из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вот ваш гость сказал, что в 2012 году они оба идут на выборы. Нет, этого не будет, потому что Медведев прекрасно знает, что он Путину не конкурент. Это прекрасно там все знают.
Это вы думаете, что он знает, а он еще этого не знает.
Ну, вы знаете, будем так, хорошо, пусть он не знает. Но вы знаете, почему он так? Ну, это мое личное мнение.
Конечно, да.
Вы знаете, он выдвиженец Путин. И он прекрасно знает, если бы не Путин, он никогда бы не стал президентом. Вы с этим тоже согласитесь.
Вы знаете, Цезарь все время выдвигал некоторых людей.
И не только людей.
Да.
Да.
Нет, не все так просто в этом мире.
Госпожа Савельева нам пишет: и Путин, и Медведев выглядят одинаково неубедительными, их решения не демократические, в первую очередь насчет нарушения Конституции и прав людей, отсутствие выборов, разгон несогласия, нарушение 31 статьи Конституции, 31, а не 33, неадекватная политика насчет бывших стран Содружества, и наоборот, в разжигании неприязни, вот это все вместе, абсолютно неадекватная политика в отношении европейских стран и так далее, и так далее. Ну и что? Вот. Да, и
я
что?
Об этом, вот некоторая часть нашего населения или нашей аудитории все это понимает. И что?
Угу. Ничего. Осталось еще только Вовке Путину полететь в космос. И
да
остаться
запросто.
Там. Удачи вам.
Нет, остаться не надо.
Да. Ну вот, полететь. Может.
Вполне.
Возраст позволяет, здоровье, очевидно, тоже. Решительный Медведев целый месяц смотрел, как Лужков его поливает, и никак не мог дотянуться до ручки и бумаги, написать соответствующий указ. Владимир Владимирович никак не реагировал на кампанию против Лужкова, ни на его ответы. Мнения нет, мнение понятно. Ну, это тоже такая, скорее, констатация. А вообще, вот эта история с Лужковым, вот вы говорите, что выбор сделан Медведевым, а история с Лужковым на самом деле сыграла ему не на пользу, как... Или сыграла на пользу?
Я думаю, что мы сейчас не должны делать таких вот окончательных выводов по той простой причине, что здесь была темная игра. Никто, я думаю, что Медведев точно не знал, чем все это кончится. То есть в данном случае речь шла именно о том, что он предполагал, что он доказывает свое право на управление страной, что все должны и так далее, и так далее, и так далее. А вдруг оказалось, что эта игра более сложная, и что предполагавшееся отступление Лужкова не состоялось. Ему дали неделю, помните, да, и прочее, прочее, предполагал, что он согласится. А он сыграл совсем другую игру, не по правилам. И тем поставил всех в тупик. Не всех, я думаю, что не всех.
Не всех.
Да, только некоторых в тупик. Mm-hmm. Поэтому, конечно, дальше сценарий будет очень сложный, и не думаю, что удастся договориться. Учитывая, напоминаю, 12-й год, учитывая
хорошо.
Амбиции.
Хорошо, а вот давайте еще просто осталась минутка, коротко. Вчера впервые Светлана Медведева появилась как...
Леди.
Не как леди, да. Очевидно, с женой лидера другого государства на вполне официальных траурных мероприятиях. Ее хорошо показывали, она была такая, как отличница, хорошо готова, держалась и так далее. Что мы... То есть она не только в контексте теперь такой церковно-культурной, но и совершенно очевидно... выставлена на авансцену. Все, женщина тоже теперь появляется.
А как же? Ну, это же настолько прозрачно. Вопрос, как она будет дальше держаться. Потому что это совершенно иной ресурс Медведева. Женщина,
да, между прочим,
в России...
оказывается,
это очень...
может быть и сильным вполне,
да?
если сыграют.
Если она сумеет привлечь женщин, если она сумеет показать, что она, с одной стороны, одна из них, а с другой стороны, она достойная женщина, представляющая страну и прочее-прочее, то да, молодые девушки, конечно, будут с Путиным, а зрелые женщины пойдут за символом женского... В России нет женского движения. Вообще,
вообще
в России ничего нет.
Так нет, и сакральность вот. Первого лица без женщины, она уже просто...
Вот, и вдруг выясняется, что да, нормальная женщина, вполне симпатична себе, но не красавица, ну, не первая красавица, скажем так.
Ну,
нормальная, хорошо одета. Я думаю, это ресурс, и они вообще его используют.
Просто вопрос, вот насколько она будет себя
вот
чувствовать.
Вот это и есть, есть, да. Потому что Медведю год понадобился, чтобы научиться держаться, ну, так сказать, на телевизионной публике. Посмотрим.
Иосиф Делашинский, у микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас пироги на Фонтанке.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
«Единая Россия» оторвалась на выборах.
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова об Игоре Левитине как будущем мэре Москвы.
Право автора.
Александр Денис не видит пользы в открытии нового света.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в